«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Лишенные дары речи, дефекты врожденные и приобретенные». Как говорят люди с волчьей пастью? Что происходит в голове у заики? С кем легче говорить, с близкими или посторонними? Нарушение речи и страх речи. Врачи и пациенты. Как по разговору определить тип человека и его заболевания? Как на речи может сказываться война? Что такое афазия и отчуждение смысла слов? У одного профессора из университета пропала вся речь. Кроме одного слова, свою жену он назвал четко и недвусмысленно – «зараза». И почему Леонид Ильич Брежнев так плохо произносил звуки? Передача Тамары Леленковой. Первый раз в эфире 22 сентября 2000 года.
Вот недавно попалась...
Передачу, которую подготовила московская журналистка Тамара Леленкова, можно было бы назвать «Лишенные дара речи». В передаче принимают участие врачи и их пациенты, которым простые слова, простая речь даются героическим усилием. Пациенты, которым можно помочь участием и вниманием.
Вот недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Однажды в детстве, на радость папы с мамой заговорив, мы во взрослой жизни перестаем обращать внимание на собственный голос, как, впрочем, и на голоса окружающих. Но существуют люди, для которых каждый звук, слово, фраза даются непрерывным усилием воли, которым, чтобы правильно заговорить, надо вспомнить едва ли не первоначальный ритм языка, овладеть системой Станиславского, научиться по-новому дышать, двигаться. Скажите, вот вы давно заикаетесь, с детства?
Давно я начал заикаться, мне было 7 лет.
В общении с друзьями, вот с девушками вам мешает сильно, да?
Ну, да. В принципе, сначала, да, потом уже, ну, меньше как-то.
А вы во сне разговариваете?
Не знаю.
Мама не говорила, нет?
Нет, ну, бывает.
Бывает.
Иногда, но не часто.
А когда вы разговариваете во сне, вы говорите нормально или все-таки тоже заикаете?
Знаете, я даже не знаю. Действительно, ну как может человек знать, как он говорит во сне?
Близкими вам бывает легче разговаривать?
Близкими, ну, получается нормально.
То есть здесь еще вступает так вот, ну, как я могу назвать это непрофессионально, какой-то момент застенчивости, да?
Да, может быть.
То есть скорее в этом дело.
Да.
Стеснительность – черта неприятная главным образом для самого владельца. Есть в ней что-то от внутренней неуверенности, преодолеть которую бывает возможно только с помощью специалиста. По этому поводу я зашла в Центр слуха и речи. Наташа, отказываясь от интервью, вы сказали, что очень застенчиво. А в чем это выражается? Вы краснеете до кончиков ушей?
Может, не до ушей, но краснею, да.
А слезы на глаза наворачиваются?
Да, даже вот сейчас, допустим, когда вот временами нахлынет, так вроде это, не знаю, скромность такая.
О причинах подобных приступов застенчивости я осведомилась у лечащего Наташу врача-психоневролога Елены Сергеевны Бердиной.
Сейчас вышла девушка, она практически говорит нормально, но у нее страх речи, просто страх из-за того, что в детстве у нее были неправильные звуки, ее дразнили, ей на это указывали, видимо, слишком много. Вот. И она, занимаясь с логопедом, не до конца их поставила. Вот она так сейчас вошла в жизнь с убежденностью, что у нее звуки остались неправильными. В принципе, конечно, где-то в каких-то очень больших, таких сложных и быстрых разговорах, видимо, у нее проскакивают какие-то такие неточности в звуках. А так она говорит хорошо.
Елена Сергеевна, но существует противоположность логофобии, когда много и безостановочно говорят.
Логорея. Это не чисто характерологическое расстройство, это уже изменение, так сказать, поведения. Из области, прямо скажем, нет, психиатрии. Перенес в каком-то возрасте, в детском возрасте или в подростковом возрасте, очень часто случается шуб, так называемый, той же шизофрении. Болезнь эта не вылечивается. Она, как правило, оставляет очень глубокий след в личности. Но все привыкают. Ну, человек к человеку. Чудак немножко. Этому человеку, в принципе, заниматься любой профессией не грех, кроме политики, я считаю.
Вот вы как специалист по манере говорить можете как-то вот уловить характер или какой-то психический склад человека?
Ну, вообще есть типы, да, типы личностей. И, конечно, безусловно, вот, скажем так, просто слушая радио, я вот могу сказать, по крайней мере, я так себе рисую образ. Да. Конечно, у нас даже есть симптомы такие.
Да,
замедленная речь, это вот бывает при депрессии как раз, когда мысли ворочаются как жернова медленно, слова еле-еле проговариваются, хотя чистая речь. Как правило, очень поникший, тусклый голос невыразительный. Вот, мы даже говорим речь со слабой модуляцией. Ну, кстати, не обязательно у депрессивных больных. Слабой модуляции у шизофреников хватает.
Ну, то есть звонкие мысли, они имеют как бы и звонкий голос, да, я так понимаю?
В общем, да.
Привет, это я, Тигра. Не испугались? Вот и хорошо. А то некоторые, особенно педагог, жалуются, что когда я с ними поздороваюсь, у них таком педагоге, правда? Говорят, что я на кого-то раскаиваюсь. А я ни на кого не раскаиваю. Я просто такой пригодный от природы. Разве это плохо?
Это врожденная расщелина нёба. Там имеется твердое, мягкое нёбо. В простонародье это называется волчий пасть. Ребенок рождается с таким дефектом. И когда он говорит, у него речь идет вместо того, чтобы идти через рот, как у всех у нас. Идет через нос, поэтому образуются дефектные звуки, и вот такой оттенок носовой, гнусавость.
Вот как, например, французы. У них, конечно, не гнусавый оттенок, а это то, что называется у нас назалис. Отдельные звуки у них носовые. У нас носовыми является только МН, а у них гораздо больше. Но не все, а какая-то часть.
Если Сергей видит печатную букву, то произносит ее привычно неправильно. Поэтому Софья Сергеевна рисует собственное изображение буквы – иероглиф. Произнося его перед зеркалом, Сергей сдувает с ладони маленькое перышко.
Вначале вместо «П» я писала кружочек. Но так как я писала слово, вот, например, ну, сейчас он прочтет. Прочитайте, пожалуйста.
«Лан».
В конце концов повторяются слова. И он понимает, наконец, что это за звук. Но только я прошу не говорить «П», которого не было, а вместо «П» говорить «кружочек». Плевали губами, а потом плевали языком. Плюньте языком. Угу. И получился звук «Т». И я его изображала в виде стрелки.
Если Сергей будет достаточно прилежен и внимателен, то через 2 года занятий он сможет заговаривать зубы не хуже других, тем более, что по профессии он зубной техник. Однако существуют заболевания более серьезные, труднообратимые. Рассказать о них я попросила профессора, руководителя Центра патологии речи и нейрореабилитации Виктора Марковича Шкловского.
Ну, дело заключается в том, что нарушение речи является одной из наиболее распространенных и наиболее часто встречающихся форм патологии. Эта патология очень часто встречается среди детского, подросткового населения и достаточно часто у взрослых. Примерно 120 на 1000 жителей. Это огромное количество. Но есть более тяжелые, более страшные речевые расстройства, так называемые афазия, дизартрия – это потеря речи после поражения, очагового поражения головного мозга, последствия после инсульта и черепно-мозговой травмы. К великому сожалению, В нашей стране, еще в бывшем СССР, было 800 тысяч инсультов ежегодно. Ну, теперь давайте делить пополам. На 400 тысяч инсультов в России. Примерно 30% погибает, и 30-40% больных при поражении доминантного полушария мозга становятся тяжелейшими инвалидами. Инвалидами первой и второй группы, так как они не могут говорить, не могут понимать речь окружающих. Как правило, у них возникает правосторонний паралич или гемипарез, то есть они не в состоянии передвигаться. Это огромная категория больных. Кроме того, в последнее время нельзя не учитывать достаточное большое количество больных, перенесших военную черепно-мозговую травму. В прошлые годы это был поток больных из Афганистана. Сейчас это Закавказье. Это трагедия невероятная, потому что это, как правило, вообще молодые больные, 18-20 лет.
Мы в одной из больничных палат центра.
Как вас зовут?
Попо.
Так, как ваша фамилия?
Попо.
Так, скажите, где вы живете?
Попо.
Рая, расскажи, пожалуйста, что с тобой произошло? Вот что с тобой произошло?
Вот я ничего, вот я просто-напросто человек днем, на говорит, и вот так вот.
Вот так что ты сделала?
Вот так.
Так.
И у меня, знаешь, такая самая, вот жуткая, вот так вот.
Жуткая что у тебя?
Ничего.
Только была головная боль?
Да, да. Угу. И я легла вот так, я пришла, была она самая, и вот так вот легла, вот так, жуткая, такая сильная.
Сильная головная боль, да?
Три года. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот будем говорить, да?
Так, пять дней.
Да. И я подняли, прислали их домой, и, значит, все, ничего, ушло.
Все ушло. Значит, у нее в апреле месяце произошел подъем давления на фоне высокого давления, развился инсульт. Инсульт левой средней мозговой артерии, и нарушение речи – это сенсорная афазия, то есть больная не понимает обращенную речь. У нее произошло отчуждение смысла слов.
Можно только представить, сколько терпения, настойчивости требуется специалистам, чтобы буквально заново научить разговаривать взрослого больного. А ведь среди них встречаются и самые разные. Вот вы сказали, что больной может лишиться всех слов, все слова потерять, а родные по матушке останутся.
Даже у профессора университета остается...
Вот именно это.
Да, вот был совершенно безречевой больной, который на свою жену только говорил. Вот зараза, у него не было ни одного слова, но зараза на жену, это...
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Лишенные дара речи».
В критические ситуации нередко попадают и дети, рассказывает мама 6-летней Карины.
Мы возвращались с дачи, долго ждали автобуса, автобусы все пошли битком набиты. Много очень народу было, и пришлось идти до станции пешком. Когда мы шли, у меня в одной руке была сумка, в другой пакет с гостинцами. Никак она не хотела его оставить. Кушала хлопья эти овсяные такие. И вдруг она увидела то, что с противоположной стороны нас на велосипеде догоняет дед. И побежала к нему. В этот момент ее сбила машина. У нее был давленный перелом, лобная кость.
Муха, сахатуха, пала, муха. Денюшку нашла. Пошла на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы все упивали.
Виктор Маркович, методы лечения, которые вы столь успешно применяете в своей клинике, отличаются ли от зарубежной практики? Ведь существует фонетическая разница в языках.
Ну, речь и язык – это вообще сложная проблема. Мы с вами это не сможем оговорить, а сам по себе вопрос правильный. Потому что у японцев тональный язык, английская грамматика – это резко отличающаяся от нашей грамматики. Немецкий язык отличается тоже от русского языка. Но принципы, подходы работы – вот что определяет успех в этом сложном, чудовищно сложном процессе восстановления высших психических функций. Набор методов примерно один и тот же. Но дело не в количестве методов, а в их содержании. В семантике, в смысле метод. Ну, так как будто бы считается, что то, что делают у нас, это наиболее высокий уровень.
Профессор, вы первый опубликовали в «Огоньке» диагноз Владимира Ильича. А что скажете по поводу его картавости?
Вы знаете, я всегда отношусь с уважением к больному человеку. Вот Ленин – это мой пациент. У него было 3 инсульта. В течение 2 лет он был практически без речи. А по поводу картавости... Я думаю, что тут ничего особенного нет. Сейчас, по-моему, все бизнесмены, если вы посмотрите на телевидение, картавят, по-моему, все. И банкиры, и депутаты, и правители. Ну, что это какой-то некий дефект.
А по поводу затрудненной речи долго бодрствующего генерального секретаря?
Это трагедия партийного лидера, правителя, генерального секретаря ЦК. В течение многих лет он был тяжко болен. Он практически был марионеткой в руках людей, которые его окружали. У него был галопирующий атеросклероз, дизартрия. Было много всяких вариантов. Говорили, то зубы не те, то еще что-то. Это было совершенно очевидно. Это очевидная клиника.
От очевидной на профессиональный взгляд клиники страдают ни в чем не повинные люди. И в их числе мой следующий собеседник. История многим покажется знакомая. Результат – сквозное ранение в голову, недвижность, безмолвие.
Попали за саду. Охраняли мы дорогу, Кабул, Джалабад. И у нас был у каждого поста участок определенный. Через этот участок мы должны провести колонну. Как раз мы заехали, услышали, и раза 3 приходил в себя, потом что-то там кричал, но вот мои, значит, товарищи меня не слышали, потому что не было уже речи. Очнулся я на дороге, вот. Кругом никого не было.
Из афганской больницы его перевезли в Ташкент. Вспомнить и начертить первые буквы московского адреса удалось после долгих мучительных усилий. Отчаявшиеся разыскать сына родители сразу же приехали и забрали домой. Сейчас у Жени своя семья, 2 детей. А вы помните, когда произнесли первое слово?
Когда было у кого-то день рождения, раздавали там толпы, так захотелось. Так вот, второй кусочек ненароком вылетело там. Не помню что, но вылетело слово. И ребята там говорят, дальше. Дальше все.
Что самым тяжелым показалось вам в немате? Невозможность выразить мысль, желание или ответить, ну, всякое в жизни бывает, на обиду.
Тогда вот, когда не поднимал человек, тогда злился и ругался.
Про себя, да?
Да.
То есть вы начали разговаривать как бы сам с собой, да, получается?
Да.
Вы 6 лет боролись с болезнью. Вами двигало огромное, неослабимое желание говорить.
В армии был шофером 1,5 года. Ну, на машине ездил. И в связи с ранением не разрешают врачи, и все. Вот. И вот прошло 10 лет в машине.
То есть вы сейчас ездите на машине, да?
Без ручного управления.
Да. Ну, у вас нога одна плохо, да, работает, нет?
Да. С одной ногой, с одной рукой.
Шел приказ И по приказу мы встаем, взяв АКС.
Вот недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Передачу «Лишенные дара речи» подготовила московская журналистка Тамара Леленкова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Осязаемость музыки». Участвует композитор, певица, мастер музыкальных инструментов. Музыка – это энергия, которая нигде не начинается и нигде не кончается. Ноты – это только кристаллизация этой энергии. Откуда возникают легенды о великих музыкальных инструментах? Можно ли создать две одинаковые скрипки? Правда ли, что для отличного результата нужно совсем немного? Взять хорошую однородную древесину, без трещин и сучков. При тонировании дерево должно быть грязным. Вот и все. А уже после этого можно сколько угодно рассказывать, как пришел к тебе дух Амати или Страдивари. Осязаемость музыки. Записи радиожурналиста Александра Харьковского. Первый раз в эфире 22 сентября 2000 года.
Разговор сегодня пойдет о музыке, о ее материальности, предметности, осязаемости. В разговоре участвует композитор.
Музыку можно назвать проявленной энергией, но не той энергией, которую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергии.
Певица.
Музыка – это голос. А голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, это голосовые связки, это артикуляционный аппарат, это резонаторы. Голос, наверное, процентов на 70 состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные.
Мастер музыкальных инструментов.
Мастер, который изготавливает инструмент, он не понимает порой, сумел он повторить свой предыдущий инструмент или нет. Что-то вроде поменялось, а может сегодня погода другая, или пьяный был.
Передача о музыке, ее материальности, предметности, осязаемости. В передаче участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев. Их записал петербургский радиожурналист Александр Харьковский.
Музыку можно назвать проявленной энергией, но не той энергией, которую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергией. Музыка нигде не начинается и нигде не кончается. Такое понимание пришло, конечно, не сразу, довольно много времени, но это естественно, да, когда человек не вполне понимает, чем он, собственно, занимается. Вот он думает, что он занимается нотами, к примеру. Но для меня, как, ну, скажем, для человека с абсолютным слухом, для которого весь мир звучит очень субъективно, любые звуки мира, они расположены где-то для меня в каком-то определенном пространстве, не только в высотном, но и в каком-то другом, очень трудно определимом, в котором нет таких понятий, как время, какие-то даже, может быть, тактильные ощущения. Через пять чувств это пространство как бы дает о себе знать, но эти пять чувств — это как бы вот его следствие. И поэтому ноты, они как бы форма кристаллизации вот этих энергий. И чисто музыкальная удача — это значит наиболее чистая проявленность вот этих энергий и ассоциации, которые вызваны этими вот потоками, они могут быть любые: тактильные, осязательные, обонятельные, слуховые, пространственные, зрительные, какие-то совершенно синкретические, да, цветовые. Но важно все время чувствовать, что за этим стоит что-то первичное.
Возникают какие-то достаточно яркие внутренние ощущения, связанные с самим процессом извлечения звуков. Для меня, в первую очередь, музыка – это голос. А голос, он, наверное, процентов на 70 состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные. Ну и раз вот, когда удачно попадаешь в какое-то состояние, даже вот кончики пальцев начинают покалывать.
Мастера изготавливали те же скрипки. Как идеал, то, к чему они стремились, имели в голове скрипки Страдивари и других итальянских мастеров. Я читаю их труды сейчас. Один рассказывал все время про то, как он встречается с духом Амати, и тот ему рассказывает про то, какой должен быть лак. Другой искал какие-то точки промера на деке. Цвет лака им казался основополагающим, очень важным для скрипки. Если был такой прибор, вот который в градусах бы мерил качество скрипки, 100 градусов прекрасно, очень хорошее. 99 уже чуть-чуть похуже. Но поскольку все завязано так или иначе на наши ощущения, очень субъективные, мастер, который изготавливает инструмент, он не понимает порой даже, сумел он повторить свой предыдущий инструмент или нет. Вот что-то вроде поменялось, а может, сегодня погода другая. Или пьяный был, или уши заложило. И отсюда возникает какое-то вот такое мистическое отношение, которое кончается бесконечным и нелепым количеством легенд. Я боюсь, что все мои ощущения по поводу музыки нельзя обсуждать на радио. Во всяком случае, я твердо уверен, что в основе любой музыки лежит эротика. Но, во всяком случае, всю французскую музыку я так воспринимаю, да и итальянскую тоже.
Твой инструмент, флейта, он для тебя женского рода или мужского?
Да нет, это как раз одно дело играть музыку, другое дело слушать. А флейта — это такой вот инструмент, такой же, как молоток. Он вот должен что-то дать возможность мне произвести.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Когда у меня возникает желание вообще открыть рот, или когда я слышу какую-то музыку или какого-то исполнителя, ну, чаще всего это вокалиста, который поет божественно, и мне тоже хочется ощутить в себе вот этот самый звук, который я слышу. А бывает наоборот, когда я иду от какого-то внутреннего ощущения, ну, внутреннего полета или внутренней легкости. И тогда вот у меня где-то что-то вот внутри, на уровне живота, вот. Конечно, для меня это процесс телесный. Когда вот, допустим, поешь какую-то импровизацию, это только телесный процесс. Даже вот сейчас внутри меня вот начинает что-то происходить. Хотя мы с тобой всего лишь навсего разговариваем. Конечно, существует этап, когда, конечно, выстраиваешь образ. Ну, то, что положено в нормальной актерской работе. Но, честно говоря, вот у меня эта работа, она происходит в конце. Для меня это очень телесно.
Плохой пианист, но поскольку заниматься начал очень рано, какое-то ощущение начала музыки, вот сейчас зазвучит музыка, оно, хочу я этого или нет, связано с движением. Положить руки на клавиши, потрогать кончиком пальцев вот эту костяную пластиночку. У тебя есть такое или нет?
Скорее, на это нужно настроиться. Пиша для струнных, я представляю, как они координируют руки. Как все это ложится на скрипичное дерево, скажем так, и на скрипичный металл. Но для меня, естественно, состояние такое, когда, наоборот, какие-то импульсы внутреннего слуха, эти энергии, их надо воспринять и протащить с наименьшими потерями в звучащий мир.
Инструменты самые разные. Флейты, и скрипки, и клавесин, и орган. Но все это из дерева. Ни одного инструмента из металла ты никогда не делал. Это с чем связано?
Да просто не умею я работать по металлу. Не умею, не люблю. Это уже какая-то водопроводная работа. А с другой стороны, я просто делаю копии инструментов. Вот мне нравятся те инструменты, которые в музее лежат. Дерево технологичный очень материал, исторически из него всегда делалось.
Это инструмент или он от тебя не отделяется?
Голос – это я. Это часть меня. Но часть не такая, что вот я могу сказать передо мной или после меня, или вот когда мне плохо, или когда мне хорошо. Да, несомненно, голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, это голосовые связки, это артикуляционный аппарат, это резонаторы. Вокалисты очень любят рассуждать на тему резонаторов. Правильно они работают или неправильно. Несомненно, это так, но только на каком-то вот на начальной стадии. А потом это становится, это часть организма, часть тела. И для меня голос – это не искусство. Вот.
Yeah.
Музыкальный мастер, который рассказывает, что он годами искал правильное дерево, чтобы оно так вот звучало, как надо, и прямо из самой души из него вылезал звук. Ведь он это говорит на публику. Ему надо свои инструменты продать, причем дорого продать. Он действительно дерево выбирает, но совершенно по другим признакам. Есть технологические абсолютно понятные задачи. Оно должно быть однородным. Оно должно быть без трещин. Оно должно быть без сучков. При тонировании и при лакировании должно быть грязным. Ну, а дальше смотрится, чтобы оно было хорошим просто по качеству. Вот, собственно, и все. А после этого уже можно делать скрипку и рассказывать, как пришел к тебе дух о мате.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Звуковой образ мира, который есть вокруг, он важен, естественно. То есть я, например, воспитан в европейской музыкальной культуре. Для меня есть такая дискретная шкала тембров. Вот есть ударные, есть вот та же флейта. Я понимаю, что это все конкретные физические процессы. Но для внутреннего слуха этот физический процесс, он только предлог. Это как бы полочка, рубрика, под которую могут ложиться вот эти первичные какие-то энергетические слуховые ощущения, первоначальные. И мне как раз кажется, что это замутняет этот континуум первичный, в котором ведь, ну, есть различные источники звука, но можно ведь синтезировать звук. Конечно, это будет тоже подражание природе, но синтезировать звук, у которого будет там атака барабанная, а дальше это будет флейтовый звук, который переходит в рояльное после звучия и так далее. Поэтому, ну, надо помнить о том, что физика — это не последняя инстанция, с которой приходится иметь дело.
Если уже ко мне попало в руки полено, я смотрю, ага, вот это черное дерево. Какие мысли при этом? Ну вот, обрабатывать, конечно, противно его будет. Оно будет крошиться, будет мерзкая стружка забиваться в нос и в уши. Оно вонючее, когда его точишь на станке. Но зато вот оно плотное такое, оно обработается очень чисто. Флейта будет звонкая, хотя тяжеловатая в руках. Ну вот тут трещина. Придется как-то ее обходить или вообще этот кусок выбросить. Или на колки его пустить для инструментов струнных. Или самшит. Вот классное дерево, оно полегче, зато обрабатывается очень чисто, и при этом работать с ним приятно. Так оно режется со свистом и очень чистая поверхность дает после себя. Но, правда, вот самшит, конечно, да, там внутри могут быть подарки. Там наверняка вот в этом полене где-то внутри гнилое место какое-то, или сучок спрятался, или чернота какая-то. Вот мысли музыкального мастера, не о духах. О духах я тоже люблю с барышнями разговаривать, но это другой случай.
У тебя есть какие-то отношения с тем пространством, которое тебя окружает в момент пения?
Внешнее пространство, оно перестает существовать. То есть оно есть, я его вижу, я как бы отслеживаю, что происходит в публике, да, какой-то отклик идет. Я все это отмечаю. Но в то же время для меня вот это пространство, оно становится плоскостью какой-то. Оно теряет объем. Объем теряется, и возникает внутренний объем. Он может быть немножечко даже шире быть моего тела, какой-то кокон или вот какой-то шар. А все, что за этим шаром, для меня какая-то плоскость.
Ты можешь представить себя автором программного сочинения с названиями «Металл», «Кожа», «Дерево»?
Да, конечно, потому что это ведь классы звучаний, у которых совершенно разная энергетика.
Вот в этой программной пьесе, воображаемой, как ты думаешь, тембры, они бы соответствовали названиям?
Совершенно не обязательно. Название — это, скажем, такой лейбл для несказанного.
Квартира, она же и мастерская. Тут стоит недостроенный клавесин, здесь висят куски флейты, с них стекает масло. Все это пахнет, все это вокруг тебя. В конце концов, музыкальные инструменты, на которых играют дети.
Хочется все время не потерять живого какого-то отношения. Многое давно надоело и, в общем, особого впечатления не производит. Но при этом есть вещи, которые я просто люблю. Я иду в музей, я вижу какие-то замечательно сделанные вещи, и они меня радуют каждый раз. Если мне надоест, наконец, флейта Тетера или, допустим, флейта Носта из музея, это целый комплекс для меня. Это вот, с одной стороны, человек, который ее сделал, с другой стороны, такой вот удивительный инструмент, уникальный. Вот мастер его изобретал, изготовлял, он что-то сам придумал. Комплекс какой-то, к которому я отношусь. Не как, конечно, к какому-то предмету вот, совсем мертвому.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Я, несомненно, ощущаю, что эта музыка сделана из разных материалов, из разных предметов, хотя для меня не важен сам процесс перевода этих звуков в эти предметы. Вот один инструмент у меня может вызывать вибрацию в ногах, другой инструмент может у меня вызывать вибрацию где-то вот в верхней части грудной клетки. В этом смысле, допустим, разные перкуссионные инструменты вызывают разные внутренние ощущения. Причем один инструмент может создать ощущение какого-то комфорта, вот хочется вот так вот распластаться. А другой инструмент, наоборот, я чувствую внутри меня, начинают какие-то мышцы напрягаться и комок в горле.
Ощущения, очевидно, сильно отличаются от ощущений вот среднего музыканта. Просто потому, что я знаю, каким образом он там ковырял вот эту дырку. Какой фрезой он, что у него получилось, что не получилось, что было сложно, а что просто. Что-то может выглядеть очень эффектно, здорово, какая-нибудь резьба, инкрустация. Но если я понимаю, что это сделано по шаблону, или наоборот, замечательный инструмент, но посмотришь внимательно, боже мой, он весь гвоздем расковырен. Какими-то совершенно странными приемами, а при этом играет так здорово. То есть человек, в данном случае нос, скажем, да, настолько хорошо представлял себе, что в инструменте важно, а что не важно. Смотрю на эту флейту и общаюсь мысленно с тем же Ностом, но не потому, что я считаю, что вот он мне что-то такое рассказывает про лак, а потому что я вижу, я могу восстановить ход его мысли, и это меня волнует. Если тщательно обработаны стенки, если все сделано одинаково, то две трубы, одна деревянная, другая металлическая, должны вроде бы звучать одинаково. Но дело в том, что возьми и попробуй измерить диаметр вареного яйца без скорлупы. То же самое происходит с деревом. Дерево мягче гораздо, чем металл. Поэтому возникают какие-то допуски, какие-то неравномерности, которые и придают индивидуальность трубе или регистру, или мастеру. Это по-настоящему это ошибки.
Предметность подразумевает под собой тембр. Принято считать, что тембр – это краска, да, звука. Это краска, но еще что-то больше этой краски. То есть краска – это нечто внешнее. А какая причина? Скорее вот так. Какая причина стоит за этой краской?
Все-таки музыка для тебя понятие
больше мистическое или больше вещественное?
Между этими понятиями нет никакой грани. Что такое мистическое? Грубо говоря, мистическим люди называют то, что требует несколько больше чувствительности, чем они привыкли проявлять в повседневной жизни. И, может быть, большего навыка, чтобы это схватить. Это тоже континуум. Здесь нет никаких градаций, нет никаких границ. Поэтому самоограничение — это вот творчество и есть.
В передаче «Материя музыки» принимали участие певица Ариадна Корягина, мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев и композитор Борис Филановский. Над передачей работали в Петербурге Александр Харьковский, в Праге — режиссер Марина Смирнова-Фреца и Игорь Померанцев.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».